Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем цикл великопостных бесед на тему Великого Поста. И, наверное, одна из первых тем, ну, в общем-то, в нашем таком распорядке церковном это понятно, это день перед Великим Постом, который называется «Прощённое воскресенье». Воспоминания изгнания Адама из рая, ну вот и прощение. До этого у нас была неделя о страшном суде, и вот как-то эти темы, и тут вдруг прощение, и есть такой, конечно же, церковный, но и, слава Богу, как нам сегодня кажется, вполне не церковными людьми тоже воспринимаемый обычай просить прощения друг у друга. А что такое прощение? Сегодня на эту тему в студии радио «Град Петров» я буду беседовать с одним из постоянных авторов нашей радиостанции, с протоиереем Александром Дягилевым и ведущим программы «Пастырский час» и автором программы «Азбука православия», председателем Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я не знаю, в цикле, в большом цикле «Азбука православия» обсуждали вы понятие прощения?
Честно говоря, сейчас даже не помню. Скорее всего, да, я думаю.
Я помню, вы грех обсуждали, да, вот такие вещи, разные термины библейские, церковные жизни, необычные слова, ну и всем привычные. Прощение, кажется, куда привычнее.
Ну, в общем-то, это часть нашей христианской жизни. Так или иначе, это слово можно услышать у многих священников в проповеди. И понятно, что вот-вот-вот сейчас вот еще чуть-чуть наступит Великий Пост, и прощённое воскресенье – это как раз самая лучшая тема, о которой сейчас стоит поговорить, вспомнить. Сейчас все священники проповеди именно об этом говорят. Но я думаю, что мы здесь на радио правильно делаем, что поднимаем этот вопрос.
Ну вот у вас из вашей христианской жизни, из пастырской деятельности и из деятельности, которой вы очень активно практически занимаетесь. Вы знаете, вот есть у нас такая традиция, ну, она везде у нас в стране, ну и в церкви тоже есть. Ну что делать? Человек занимается каким-то вопросом, участвует в конференциях, обсуждает эти вопросы, еще обсуждает, какие-то документы обсуждает, а вы еще и просто с людьми работаете. То есть комиссия-то епархиальная наша, санкт-петербургская, по вопросам семьи, она реально занимается семьями, и вы лично этим занимаетесь и учитесь других, тоже помогать семьям. Вот у вас столько видов деятельности, наверное, во всех из них прощение каким-то образом проявляется. Расскажите, именно в этом, 2019 году, какие у вас мысли о прощении?
О, на самом деле мыслей очень много. Ну, я напомню, что один из наших проектов называется «Супружеские встречи», и на этом проекте мы людям говорим о том, что есть четыре принципа диалога. Если хотя бы один из них нарушается, то вместо диалога, вместо разговора, может быть, даже на очень сложную тему, но тем не менее разговора, который приводит к каким-то изменениям, исправлениям ситуации, получается скандал, крик, обида или замыкание в себе, или монолог, когда один человек говорит, а второй, ну, может быть, может даже делает вид, что он соглашается, он не соглашается, потому что боится возразить, например. И вот для того, чтобы диалог состоялся, понятно, нужно доверие, и нужно соблюдать четыре принципа – слушать, прежде чем говорить, делиться, а не спорить, понимать, а не оценивать, и прежде всего прощать.
Это в семье, между мужем и женой.
Да.
Но даже в самой семье есть еще множество других отношений, мы тоже, наверное, об этом поговорим. А если и не в семье, вообще всегда ли нужно прощать?
Ну, принципы диалога, на самом деле, они универсальны, однако вот этот вопрос, всегда ли нужно прощать, он немножко о другом. На самом деле, если мы откроем Священное Писание, то можем обратить внимание на очень интересную вещь. Я просто очень часто слышал, в том числе по радио, ну, правда, не по Граду Петрову, а по другим радиостанциям, когда светские совершенно люди, ну, слышно, что они не очень понимают, но тем не менее, когда, например, какой-нибудь скандал связан с церковью, еще что-нибудь, вдруг говорят, вот, а церковь же учит, что всех надо прощать, Христос же учил, что всех надо прощать, всегда надо прощать. Но вот я специально посмотрел, на самом деле, что здесь написано? Ну, например, Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих, 4 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз обратится и скажет «каюсь», прости ему». То есть в Евангелиях подчеркивается, что необходимо прощать кающихся грешников. Вот эта тема. А вот что делать с теми, кто не кается? Возникает вопрос. То есть, обязаны ли мы прощать не кающихся? Ну, в общем-то, сам Христос нам показывает пример, когда его распинают, он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это вот тоже Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих.
Угу.
Но, тем не менее, прощение в значении «я не желаю вам зла», «отче, прости им», да, «отче, не мсти за меня», это то, что основано на любви к людям. Оно не означает, что я обязан прощать всех, кто даже не просит у меня прощения.
Mm.
То есть это тот выбор, который я могу сделать, могу не сделать. Но Евангелие призывает прежде всего прощать тех, кто просит о прощении.
Mm-hmm.
А если же человек сделает нам зло и не считает, что это зло, он намерен дальше его делать, ну тогда, собственно говоря, начинает действовать заповеди о врагах.
Mm-hmm.
«Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вам, молитесь за проклинающих вас». Но не сказано «прощайте», вот просто «прощайте», вот, пускай они делают все, что хотят, а вы прощайте.
Это такого очень нет. Интересное размышление, отец Александр, вот просто сейчас вы меня поразили. То есть есть заповедь о прощении и заповедь о любви к врагам.
Угу.
И если прощение невозможно, да, враг продолжает свою вражескую деятельность, да, человек продолжает свою греховную деятельность, то есть грех-то длится,
угу.
Мы его тоже должны… Вопрос, прощать ли грех, который продолжается? Он же его не прекратил, не только не покаялся, но и не прекратил. И если это невозможно, не нужно фальшивить, а включается другая заповедь о любви к врагам.
Да, ты мой враг, я не согласен с тобой, даже в чем-то, может быть, я вынужден против тебя выступить, но я не желаю тебе зла.
Угу.
На самом деле, одна из очень сложных тем, и для меня, пожалуй, это одно из главных открытий, ну, я бы сказал так, 2018 года.
Угу.
Хотя я к этому пришел тоже уже, получается, сколько лет был священником, получается, я этого не понимал. И понимаю, что многие этого не понимают, не принимают. Но мне было важно понять эту идею о том, что, в принципе, плохих людей не существует, в природе их нет. В свое время для меня было открытием вот что. Как-то я читал писание такого святителя Петра Могилы, киевского митрополита. В частности, он один из первых, кто написал катехизис еще в 17 веке, еще до митрополита Филарета. И вот в катехизисе Петра Могилы есть очень интересное утверждение. Греха не существует. Я так тоже, как? Мы же встречаемся с ним каждый день, мы же на исповедь ходим. Как это греха не существует? Он дальше объясняет. Ибо все, что существует, создано Богом, а Бог греха не творил. Значит, греха нет. А что ж такое грех? А грех – это… Там примерно такая фраза, может быть, недословно, но тем не менее. Грех – это использование не по назначению, недолжным образом чего-то благого, созданного Богом. То есть всякий грех – это что-то хорошее, но что используется не для того, для чего Бог это создал.
Надо, этим надо задуматься крепко, мне кажется. Уже есть над чем подумать. Какой можно привести пример?
Начинают. Ну, пример… Зависть, высшее проявление которой, собственно говоря, это может быть убийство или уничтожение чего-то хорошего. Вот я завидую, что у тебя хорошие туфли, хочу такие же, но не могу себе позволить, я возьму твои и сожгу, например. Это зависть. Но для чего зависть? Зависть – это тоже что-то такое, созданное Богом. Надо нам для того, чтобы мы, оценивая, чего достиг ближний, себя совершенствовали. То есть не уничтожали что-то доброе у ближнего, а себя совершенствовали, видели, к чему стремиться. То есть это некое чувство, которое должно побуждать нас к самосовершенствованию. А используем мы не по назначению, но становимся разрушителем.
Угу.
Ну или, скажем, интимные отношения. Бог хочет, чтобы они были у людей, но в законном супружестве. Бог создал это для этого. Вне законного брака – это грех. То есть вот такие просто примеры. Ну, можно любой грех взять, разобрать.
Та модель, с которой вы начали, ну, это, конечно, и ваша пасторская деятельность, семья. Ведь почему сразу я так захотела уйти от семьи, чтобы потом к ней обратно прийти? Семья – это уникальная модель для любых человеческих отношений. Во-первых, это модель церкви, отношений человека и Бога. А во-вторых, это модель просто любых отношений, абсолютно любых. В том числе в обществе или в той же самой общине. Какая разница, в конце концов?
Даже, я бы сказал, цивилизации в чем-то.
Да, семья – уникальная модель. Но ведь отец Александр, ведь в семье муж и жена чаще всего, пусть даже неосознанно, но хотят простить и примириться. А просто в жизни не всегда мы хотим этого. Вот как модель семейных отношений, о которой вы начали говорить, вот разлад между мужем и женой, может быть, им кажется, непреодолимые разногласия. как их преодолевать через прощение, и как эту модель применять в других ситуациях, и возможно ли это?
А вот, собственно говоря, та тема, о которой мы говорили. Греха нет. Все, что создано, создано Богом, Бог греха не творил. Грех – это что-то хорошее, только используемое не по назначению. И не бывает по этой же причине плохих людей. Бог плохих людей не творил. Значит, когда моя жена там, или чей-то муж что-то делает такое, что вызывает у меня обиду, гнев, омерзение даже, ярость, мне больно, но стоит просто так в душе подумать, ты хорошая, ты хороший, уже становится легче. То есть ты хороший человек, ты делаешь что-то, что причиняет мне боль, обиду, гнев. Но на самом деле, когда человек делает зло, поскольку, еще раз, всякий человек, он создан как существо доброе, даже делая зло, даже понимая, что он делает зло, он всегда уверен, что это меньшее из возможных зол. Он не видит просто других путей, и он считает, что вот ну, только так можно поступить, и больше никак. Я вот не знаю, как еще можно.
Так, а что
по разным
делать?
Причинам.
Есть такой совет, на самом деле психологи его считают разрушительным, а священники очень часто дают разрушительным для семьи. Терпи.
Я бы сказал так, терпение – одна из добродетелей, но терпеть есть смысл. Если я знаю, что такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, по таким-то причинам ситуация изменится, и все будет иначе. И вот я до этой даты терплю, это нормально. Если же никаких перспектив на изменения нет, на изменения извне, скажем так, то терпеть бессмысленно, человек не выдержит. Рано или поздно произойдет что-то такое, и, в общем-то, здесь необходимо действовать.
Как действовать?
А вот здесь уже надо думать. Опять-таки, к сожалению, приходится порой выбирать не между добром и злом, между большим злом и меньшим злом.
Mm.
Ситуация бывает очень непростой. Но еще раз, так или иначе, поскольку нет плохих людей, даже плохие человеческие поступки, они с чем-то связаны. Ну, с чем? С греховной поврежденностью человеческой природы, с греховной поврежденностью разума, с опытом, который мы взяли у наших семей. Мы чаще всего естественным для себя образом, даже не задумываясь, поступаем так же, как поступали наши папа, мама, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, даже бывает так.
Угу.
И у этого есть свои причины. Опять-таки, психологи хорошо знают, почему так происходит. Но человек, просто я, опять-таки, темой семьи занимаюсь, человек, у которого развелись родители, с очень большой долей вероятности, например, на каком-то этапе своей жизни может тоже развестись. Вероятность намного выше, чем если бы он вырос в полной семье. Потому что модель развода как способа решения проблемы у него сидит в голове. А более того, очень часто получается как? Например, если его родители развелись, когда ему было 5 лет, когда он сам женится, у него рождается ребенок, и ребенок достигает 5 лет, у него включается программа.
Какой ужас.
Пора разводиться. Нет, мысли такой нет. Но по непонятным для него самым причинам его жена начинает его злить, просто бесить, он не понимает. Но все, что раньше в ней нравилось, тут его начинает раздражать. Приходит домой, он видит ее, он слышит ее голос, и его прямо аж как ежики по телу бегают, ужасно. И он сам не понимает, почему, он начинает искать утешение на стороне, например, да, отсюда измены, либо алкоголь, либо еще что-нибудь.
Но ведь церковь не всегда говорит, что, допустим, нужно прощать супруга, который изменяет, который злоупотребляет алкоголем, который не зарабатывает деньги, который не заботится о ребенке, который, не дай бог, еще прикладствует. Церковь же не говорит, что а теперь вот давайте мы сейчас простим друг друга.
Буквально сегодня я общался с человеком, ну, просто я тот, кому звонят, на тему, ну, обычно звучит так. Батюшка, как можно развенчаться? Вот я тот, кому звонят, поскольку у меня такая должность. И вот я общался с человеком сегодня, с одним, и у него ситуация какая? Он женился, достаточно долгое время с женой вроде все было нормально, а потом, вот по непонятным причинам, он стал искать счастье на стороне, но он, будучи православным, понимал, что это нельзя, поэтому до чего-то, скажем, серьезного дело не доходило. Но он просто понял, что жена его просто вот разонравилась, а другие женщины ему нравятся. И сам не понимает, что происходит. Флиртовал и так далее. И так или иначе они развелись. И вот я сегодня задаю вопрос. Простите, а ваш папа вашей маме изменял? Он так сделал паузу, он говорит, да. И вот получается, что его папа изменял, и он бы тоже изменял. Но вот вера православная ему это не дала сделать. Потому что ну, верующий понимает, что нельзя, грех. Он стал верующим просто, в отличие от папы. А все равно программа сработала. И, к сожалению, семья распалась. Пусть даже он не изменил. Но вот так вот.
Вот кого нужно простить в этой ситуации? родителей.
Он хороший, и она хорошая. Но два хороших человека не смогли жить вместе. Может быть, помощь специалиста не смогла бы помочь. Действительно, грамотный психолог плюс грамотный священник. Возможно, мы смогли бы выровнять. Часто люди почему-то считают, что психолог – это для психов, а я типа нормальный, и пытаются справиться сами.
Александр, как вы скажете, вот трудность прощения, чему больше проблем духовного порядка или просто психологических трудностей?
И то, и другое, на самом деле. С духовной точки зрения, понятно, бесы не хотят, чтобы мы друг друга прощали. Они используют любую нашу психологическую, в том числе слабость, чтобы это не произошло. Психологические сложности связаны с тем, что психология так или иначе связана с темой работы не сознания, а подсознания. А подсознание – это вещь, которую я не осознаю, но почему-то она порой управляет какими-то моими поступками, как рефлексами, на уровне рефлексов. Вот. И человек сам не понимает, что с ним происходит. Человек не может управлять своими чувствами и эмоциями. Поэтому ошибка, например, призывать к прощению, вот прости, человек говорит, мне больно, а ты прости.
Да, ты же христианин.
Я ж не могу забыть.
Вот.
Моя память – это то, что не подчиняется мне самому. Я не могу так щелкнуть пальцами, так опа, и из головы все улетело.
Вот, отец Александр, я много раз видела в своей жизни в церковных кругах, когда человеку нанесли рану, душевную рану, словом можно ранить тяжелее, чем острым предметом. Это мы все с детства знаем еще из нецерковного детства. И вот человек в скорби пребывает душевный, к нему подходят его друзья, братья, сестры, по вере. И как они его утешают? Да забудь.
Ошибка.
Ошибка?
Ошибка.
Объясните, пожалуйста.
Потому что забыть невозможно. А более того, ладно, забудь, не парься, не переживай, да чего ты там.
Да.
А на самом деле за этим стоит следующее. Не чувствуй, не чувствуй, не чувствуй. Не помни, не помни, не помни.
Да.
Но это невозможно. Я не могу не чувствовать, не могу не помнить. Я живой человек. Как ни странно, более правильно было бы назвать чувство. Тебе, наверное, сейчас так обидно. Слушай, эта ситуация, наверное, просто тебя в ярость привела. Это так больно. Да? То есть, вот назвать, постараться понять чувство человека. В психологии это называется словом эмпатия, а у нас, у простых людей, то, что называется словом сочувствие. Когда я понимаю чувство другого человека. То есть, сочувствие – это не сказать «не парься». Забудь, выкинь из головы. Сочувствие – это когда я не отрицаю этого чувства, а понимаю и называю их. Вот это то, что тоже очень важно. И, кстати, вот наверняка сейчас будут очень многие просить прощения, будет чин прощения в храмах. И, естественно, что будет ситуация, когда люди будут, помимо того, чтобы просто у прихожан просить прощения, которых они реально не обижали на самом деле, как часто бывает, как некая формальность. В общем-то, каждый, я думаю, будет задумываться на тему того, что, может быть, есть те, кого я реально обидел, может быть, есть те, кто реально до сих пор несет в себе огорчение, гнев, вспоминая меня. И многие будут пытаться с ними либо встретиться, либо им позвонить именно вот в этот день. На самом деле, стоит задуматься, а какие чувства я вызвал у этого человека. И, кстати, за чувства нельзя осуждать. Может быть, с моей точки зрения, ничего плохого не сделал. Еще раз, нет плохих людей, и я тоже хороший. И нет плохих... То есть, тот поступок, который я сделал, я найду тысячу оправданий, почему я так поступил. Это вообще лучший способ действия, который, как я понимаю, вообще я мог совершить. Но человек-то считает иначе. Я имею право с ними соглашаться. Простить-то не значит согласиться со всем, что делает, что требует от меня человек, или к чему меня понуждает, или... скажем так, что он от меня ожидал. Я имею право остаться при своем мнении. Но простить – это означает во многом понять. Понять, что вот его восприятие реальности таково, что он не может со мной согласиться, он хочет, ждет от меня чего-то другого. Я не сделаю того, что он хочет. Я понимаю, что не сделаю. Это против меня, против моих. Хотя иногда, может быть, и могу. Но далеко не всегда это требуется. Но важно понять те чувства, которые вызвало у этого человека то, что я не оправдал его ожидания. И вот если я их назову, прости, я тебя обидел. Прости, мне кажется, ты был в гневе после той истории. Прости, я понимаю, что тебе было очень обидно, очень больно, очень горько. Да, то есть назвать чувства человеку, тому станет просто легче, реально легче. И ему будет проще простить.
Отец Александр, очень много вами сказано о каких-то конкретных человеческих переживаниях, осмыслениях, необходимости простить и необходимости покаяться. Да? А вот то, что в прощенное воскресенье люди, ну все просто православные, даже не православные, просто друг у друга просят прощения. И возникает такое чувство, ну, может быть, как-то с годами уже, там, сколько уже раз мы это сделали, что вот раз в год мы просим друг у друга прощения, а на самом деле это ничего не значит. А вы говорите о том, что вот в этот день, в прощенное воскресенье, нужно, может быть, хотя бы один раз что-то конкретное обсудить с кем-то.
А это вообще самое лучшее было бы. Именно обсудить. Не просто даже прощения попросить. Там сказать, извини, прости. И, кстати, самому простить важно. Тоже не просто прощения попросить, да? Но и подумать, что, может быть, я до сих пор на кого-то держу. И, собственно говоря, в том же Евангелии есть такие отрывки. Вот, например, Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Прощайте, опять-таки, не значит забывайте. Но, по крайней мере, принять решение, что я не буду за это мстить. Я за этого человека помолюсь. Если он попросил прощения, я просто признаю, что я не прав, что до сих пор держу на него зло, потому что он сам осознал свою неправоту. Вот в ситуации, когда человек реально попросил прощения, здесь уже, если я продолжаю держаться за свое это чувство обиды, то здесь уже я не прав. Очень важный момент. Но вообще, вот, Марина, вы сейчас подняли очень важную тему, тему ритуала. Мы уже тысячу раз, ну не тысячу раз, но сколько там, много-много раз проходили через прощенное воскресенье, это делали, кланялись друг перед другом, говорили «прости, и ты меня прости, Бог простит».
Вот да, это да, все, вот да. Эта вот фраза, вот тоже хотел спросить, что она значит.
Бог простит, ну да. Ну как бы так вот, как некое благое пожелание скорее.
Угу.
Хотя если на этой фразе остановиться, то непонятно, а ты-то простишь. Ритуал. Ритуал – это то, что, с одной стороны, нам необходимо. Потому что, когда мы что-то делаем регулярно, рано или поздно появляется некая традиция того, как мы это делаем и того, как мы это не делаем. Ритуал – это то, что нам позволяет внутренне осознать, что мы, скажем, с одного берега реки перешли на другой берег реки. Чтобы мы это осознали, но нам нужно в какое-то время в нашей жизни оказаться либо на мосту, либо в лодке, либо в воде. Но потом, когда я вылезаю, понимаю, что я на другом берегу. Или когда я схожу с моста или с лодки. Вот ритуал – это мост, лодка. То, что, через что я прохожу, чтобы оказаться там. Ритуал прощенного воскресения позволяет нам как бы отрезать минувшую масленицу и войти в Великий пост. От радости, порой безудержной, как у нас на Руси бывало, войти во время покаяния, в некой скорби о грехах своих. Оно, может быть, и неплохо. Но у ритуала есть один минус. Ритуал, он часто лишен искренности.
Да.
То есть мы говорим правильные слова. Так тоже бывает. И во многом то, что называется соединение ума и сердца, то, что требуется при молитве, вот то, что у святых отцов. Сердце, напомню, что под сердцем святые отцы подразумевали в том числе орган чувств, который находится в душе. В общем, тема чувств так важна. Вот. Если, скажем так, то, что называют святые отцы сердцем, связано отчасти с функционированием той же самой лимбической системы. Лимбическая система, напомню, да, рефлексы – это что? Эмоция тоже, по сути, рефлекс. Чувство, эмоции. А рефлекс – то, что я делаю спонтанно, внезапно на вопрос «зачем?» я скажу «сам не знаю». Ну, вот, давайте честно, иногда нам нравятся вещи, которые нам вредны, и не нравятся вещи, которые нам полезны. Так тоже бывает. Потому что за нравится, не нравится, отвечает та же самая лимбическая система, то самое сердце. То есть мы любим или не любим автоматически. Есть такой момент. Это мне нравится, а то мне не нравится. Вот это нравится, а то не нравится. Почему, не знаю. И вот с молитвой то же самое. Когда я что-то часто регулярно повторяю, оно уходит туда же. И также автоматически мой язык начинает, мой рот, мои голосовые связки воспроизводить правильные слова. Так же, как человек на велосипеде едет. Он не думает же, как там, какой ногой, какую педаль крутить.
Задумаешься, упадешь.
Ну, кстати, да, интересная тема. Вот. На автомобиле, вот когда я еду на автомобиле, например, я не думаю, там, так, левой ногой на сцепление, так, правой ногой на газ, там, правой рукой эту ручку туда-туда, вперед-назад. Ну, в общем, то есть вот я еду автоматически, мои руки переключают передачи, крутят руль, ноги нажимают на педали, а я думаю, сейчас своем, о том, куда я сейчас приеду, что я там буду делать. Хотя, когда я начинал с инструктором, это было страшно, это было ужасно. Тогда я делал много ошибок. А сейчас я как ритуал веду машину. И не факт, что я реально думаю о руле, о педалях. Вот так же, к сожалению, и служба. И, кстати, молитва. Это ритуал, который я совершаю, и не факт, что я молюсь. Хотя говорю правильные слова. И вот во многом задача духовной жизни – это все-таки неким усилием воли не позволять уму уходить куда-то. А вот мои уста произносят правильные слова, а я заставляю свой ум реально каждое из этих слов услышать и обратить его к Богу, чтобы действительно моя душа этими словами к Богу обратилась. Вот то, что происходит. Но это уже мой выбор. И, ну, кстати, люди, как правило, чувствуют это. Когда батюшка просто толдычит, обращая внимание, там, не знаю, на тон голоса, например. Или когда он реально, может быть, даже не тем тоном, но искренне молится.
Давайте такую фантастическую тогда теорию. Вот как нам узнать, простил я или нет? Мы все идем к этому дню, прощенному воскресенью. Вот мы к нему пришли. Пост начался, и, в принципе, весь пост мы, наверное, будем трудиться над тем, чтобы у нас не было никому там камня за душой, да? Но, тем не менее, вот такой рубеж. Он, да, ритуальный. Вот мы всем скажем...
Прости меня, Бог грешно, простит, и да, ты меня прости, да?
Да, Бог простит, и ты меня
вот
прости.
Это ритуал.
Да, все, прошли ритуал, и вот в этот день прощения такой, да, прощенное воскресенье, человек, он к нему идет, он готовится, да, я скажу всем, кого встречу, с кем это возможно, да, понятно, что там, допустим, с кассиром в магазине не будешь, наверное, хотя хотелось бы иногда. Готов я это скажу, я это сделаю, и буду готов простить, когда... И вдруг в этот день человеку звонит по телефону, допустим, менеджер... строительной компании застройщика, которая оставила человека без квартиры. И говорит, прости меня грешного, я твою семью без квартиры оставил, деньги потерял. Сказать ему на автомате, Бог простит, я прощу, и ты меня прости. Или что, что вообще сделать в этой ситуации? И вообще, насколько она попадает вот в этот план?
Я это понимаю. Непростой вопрос. На самом деле... Прости, это если я понимаю, что этот менеджер, например, он реально сделал все, что мог, какая-то возникла ситуация. Он не то, что он меня обманул, а он сам попал в сложную ситуацию для себя, и он просит прощения. В этой ситуации стоит простить. Тем более, что я даю себе отчет, что он приложит все усилия, чтобы ситуацию компенсировать. Если же это менеджер, который сознательно сделал грех и сейчас пользуется прощенным воскресеньем, вот здесь, может быть, стоит назвать свое чувство.
Это возможно.
Знаешь, мне тяжело тебя простить, потому что очень много боли и недоверия. Я знаю, что деньги были взяты, а квартира не дана. И это было не какой-то случайностью. Но, может быть, выслушаешь, что он скажет в ответ. Потому что, если, может быть, что-то мы не знаем. Но еще раз, плохих людей, как правило, нет.
То есть не нужно бояться, что прощенное воскресенье – это не так, что все, всех простили, ура, а что это начало разговора об этом с кем-то.
Однажды у меня был очень интересный разговор. Сидела группа православных и католиков. Был я, был ксёнц католический. И мы что-то разговаривали на тему прощения, и вот я как раз сказал, что в Библии есть такой момент, что нигде не сказано «прощай всех и всегда». В Библии сказано, что вот «прощай тех, кто просит прощения». И вдруг вот этот ксёнц, он вдруг как прям взвился. «Нет, а католическая церковь хочет, что всех и всегда надо прощать». Я такой, ух ты, ну ладно, спорить не буду. Но на самом деле сами католики его, как ни странно, не поддержали в тот момент. Потому что действительно, ну вот факт есть факт, да. И в конце концов, вот один из них, это, кстати, основатель супружеских встреч, Ежик Жибовский, он сказал интересную фразу. Вот после нашего, как бы как итог нашего разговора, он говорит, я понял, прощение – это путь. Прощение – это путь. Это не момент, вот я раз и простил. Это некое принятое мною решение, и я принимаю решение, что я тебя буду прощать. Но процесс прощения может занять какое-то время. Вот когда мы проводим выезды супружеских встреч, мы раздаем на одной из встреч мы раздаем участникам листочки с списком чувств. Там много-много разных чувств. Потому что, к сожалению, многие люди не могут ответить на вопрос, что ты сейчас чувствуешь. И в этом списке чувств нет любви. И даже у многих вопрос возникает, а почему вот влюблённость есть, любви нет? И мы объясняем, вы знаете, ее специально нет, потому что любовь – это не чувство. Любовь – это совокупность очень разных эмоций, чувств. Одни могут приходить, другие уходить, потом возвращаться на каком-то ином уровне. Но в любви есть некий очень важный компонент выбора и ответственного решения. «Я тебя люблю». Я принял решение, что я тебя люблю. Я могу на тебя обидеться, но я тебя люблю. Я могу быть в гневе, но я тебя люблю. Да, то есть вот интересный момент. Угу. Я могу быть с тобой не согласен по принципиальному вопросу, но я тебя люблю. Угу. Если бы любовь была случайным чувством, то не было бы заповеди «люби Бога, люби ближнего». И я мог бы сказать, Боже, ну я тебя не люблю, но ты знаешь, это вообще твои проблемы, ты мне чувства не дал, ну и так, что ты от меня хочешь? Нет, заповедь дана, значит, это в силах человеческих, это наш выбор. Кого я люблю и кого я не люблю. Что я люблю, что я не люблю. И возлюбить добродетель, возненавидеть грех, так или иначе, это мой выбор. Или наоборот, грех возлюбить, добродетель возненавидеть, тоже мой выбор. Кстати, ненависти там тоже нет в этом списке, по той же причине. И, то есть, любовь – это нечто более сложное, чем просто какое-то чувство. Когда мне звонят тоже, вот, почему разводитесь, а вот разлюбил, там, разлюбила, угу. Я говорю, только простите, вот, почему приняли это решение? Потому что, ну, есть такая ошибка. Некоторые песни, например, там, «Любовь нечаянно нагрянет», «Когда ее совсем не ждешь», вот, рождают иллюзию, что любовь – это чувство. Любовь – не чувство. Вот это важно понять. Так вот, видимо, прощение – относится к той же категории. То есть прощение – это не чувство. Mm. Прощение – это не забвение. Прощение – это выбор и осознанное ответственное решение, которое вовсе не исключает того, что я могу продолжать испытывать неприятные чувства, но я не желаю тебе зла. Я принимаю решение, что я не хочу тебе мстить. Я начинаю за тебя молиться. Я начинаю молиться за себя, чтобы Господь позволил мне избавиться от этого неприятного чувства. То есть я начинаю некую работу. Вот этот процесс, этот путь, эта работа, вот это и есть прощение, по сути.
Ведь здесь два действующих лица, как минимум.
Ну, как минимум.
Как минимум, потому что ну, чаще всего есть еще другие задействованные люди. Ну вот смотрите, вы сказали, да, что прощение без покаяния, я не знаю, но мне кажется, я правильно поняла, невозможно.
Еще раз, Господь молился, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят, а тех, кто его распинал. Хотя, опять-таки, он не сказал, я прощаю вас, он сказал, Отче, прости им.
Да, да, молился о них. Прощение без покаяния. Почему? Потому что ведь мы все время говорим о прощении, о прощении, о прощении, и возникает такая, на мой взгляд, иллюзия, которая очень культивируется современным сознанием человеческим, которое не любит, когда его ущемляют, всегда очень болезненно относится к ущемлению. Поэтому прощать – это прекрасно. Я прощаю всех, кто меня обидел. Прощай, ты же христианин, христиане, прощайте, мы прощаем и так далее. А покайтесь. Почему это прощенное воскресенье, а не воскресенье покаяния? Разве не смысл в том, что в этот день мы просим прощения? А прощаем это, мы все время говорим о второй стороне, а здесь два участника. Вот почему нагрузку мы перекладываем, грубо говоря, на жертву, а не на грешника? Ну, то есть вот...
Я понимаю. На самом деле, ведь Великий пост, он весь посвящен теме покаяния. И может быть, на самом деле, действительно получается, что здесь как левая и правая рука, но почему-то для левой руки мы оставляем там, для прощения лишь один день, а для покаяния там 40 дней, грубо говоря. Хотя действительно, это они где-то рядом. С одной стороны, научиться прощать, научиться просить прощения, а с другой стороны, научиться каяться. Просить прощения, то покаяние в том числе.
Но хотя... человек может простить, если тот человек и не покаялся, и не попросил прощения, а может быть, даже и не перестал делать то, что он делает.
Я могу махнуть рукой. Эх, там. Это не значит, что тут прощение это или нет, тоже махнуть рукой. Ладно, от тебя все равно не добьешься. Но, скорее всего, не буду иметь с тобой общих дел в будущем, да?
Ну да, если вернемся обратно в семью, например, муж алкоголик, а мы знаем, что, допустим, алкоголики, они очень легко говорят, прости меня, родная, прости, любимая, да никогда... Вот жена христианка, прощенное воскресенье, и прощает, а она прекрасно знает, что он продолжит.
Более того, опыт общения с людьми, которые так или иначе связаны с темой работы с алкоголиками или наркоманами, они прекрасно знают одну интересную вещь. Ну, кто-то быстро к этому приходят, кому-то об этом говорят, кто-то долго совершает эту ошибку, но тем не менее, рано или поздно приходит к пониманию, чем больше мы его прощаем, тем хуже это для него. Чем чаще мы закрываем глаза на что-то, чем чаще мы, скажем так, говорим ему, да ладно, последний раз, хорошо, последний раз, еще что-нибудь, он понимает, что в следующий раз опять будет последний и так далее. То есть мы фактически, прощая его таким вот образом, мы толкаем его на то, чтобы он продолжал оставаться в своей зависимости. И, как ни странно, только радикальные меры, вот так и будет дальше твой выбор, и ты это выбрал, значит, наступают последствия, последствия неотвратимы, только это может действительно заставить человека реально что-то менять.
Вот как в себе четко иметь и понимать разницу между прощением и попустительством, которое является грехом? А мы называем его прощением и считаем, что это хорошее.
Я напомню, есть определенные стадии грехопадения. Первый называется прилог, когда помысел, который возник, вообще мною не оценен, я не понимаю, что он греховный, и прилог грехом не является. Второй является сочетание, когда я уже осознал греховность помысла, и вместо того, чтобы пытаться от себя отгнать молитвой, еще чем-то, я начинаю размышлять все равно об этом, хотя уже понимаю, что это нехорошо. Фантазировать, мечтать и так далее. Здесь уже начинается грехопадение. Следующее – прирожение, когда я вхожу в раж, когда я уже думаю не о том, согрешить, не согрешить, а о том, как это сделать. И следующий этап – это само грехопадение. То есть, получается, грехопадение начинается с помысла, любого практически. А следующий этап – это страсть, зависимость. И вот на стадии грехопадения, то есть даже если это была разовая ситуация, может быть, простить еще можно. Тем более, если мы видим, что человек сокрушается. Но если это уже зависимость, человек просит прощения, кстати, он может искренне переживать момент, когда просит прощения, он не актер театральный, он искренне сам понимает, что делает зло. Но вновь и вновь возвращается туда же, куда сам уже не хочет возвращаться, но повторяет и повторяет то, что его же самого разрушает. Здесь получается, что просто вот прощать, прощать, прощать оказывается во зло. Поэтому я думаю, что здесь критерий вот это наличие или отсутствие зависимости. Системы. То есть, когда грех стал системой, прощение оказывается не полезным. Просто прощение в лоб. Но, с другой стороны, я бы не сказал, не прощай. Может быть, просто мы немножко неправильно понимаем прощение. Как раз, как ни странно, прощением будет продолжение работы над отношениями, в том числе в форме того, что неотвратимые последствия наступают.
Пример очень стандартный, семейный, когда родители, а чаще бабушки и дедушки, очень любят детей. Родители и детей, бабушки, дедушки и внуков очень любят. И, конечно, ласковый внучок, ну, там, бабушка, прости, за собой не убрал, там, одежду не сложил, мяч после веселой игры под дождем в грязи бросил куда-то. Ну, как не простить внучка-то? Внучок вырастает, ну, понятно, что он вырастает не совсем ответственным, да, но он вырастает несчастным, потому что... Какая женщина будет рядом с таким жить? И он не может создать семью. И это толкает его, ну, если он более-менее нравственный человек, в жизни одинокой и страдающей, а если он такой человек вполне современный, то, конечно, к мимолетным отношениям, потому что жить совместно в одной квартире с таким человеком невозможно.
Ну, либо
его прощали, прощали весь период его роста там, до 20 лет. И мы видим плоды этого прощения, они ужасны. Как, отец Александр, научите, как делать прощение во благо и не делать прощение во зло, которое на самом деле не прощение?
Есть такой психолог Эрих Фромм, может, слышали, но не только психолог там, в общем, человек достаточно известный, писатель в частности. Вот одна из его книг «Искусство любить». И там он пишет, что любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Немножко разберем, да? Активное, то есть деятельное. Не просто я сижу заинтересованный, а я действую. Слово «заинтересованность» подразумевает, что это мой интерес, чтобы ты жил и развивался. Потому что благодаря тому, что ты живешь и развиваешься, я живу и развиваюсь. Если я люблю так, что я себя последнее отдаю, но при этом лишаюсь и никак не компенсируется, называется разрушать собственный дом ради того, чтобы построить дом ближнего. Это зависимость, но это не любовь. Заинтересованность в жизни и развитии. Чтобы тот, кого люблю, жил. И чтобы он не просто жил, а развивался. Что значит развивался? Значит, приобретал новые положительные качества, которых по какой-то причине оказался лишен, и уходил от каких-то нехороших качеств, которые по какой-то причине он в жизни приобрел. Соответственно, здесь, может быть, и стоит исходить из принципа любви. Я тебя люблю, и поэтому хочу, чтобы ты жил и развивался. И вот, скажем так, в тот момент, когда этого молодого человека все-таки начинают бросать, потому что с тобой жить невозможно, вот, то здесь, конечно, два пути есть. Или он может, конечно, совсем руки опустить, это тогда цель не достигнута, либо другой вариант, он начнет развиваться, он начнет прикладывать усилия, чтобы менять свои привычки. И особенно, если это верующий человек, так или иначе, он действительно сам осознает, что он не прав. Есть большая вероятность, что через какое-то количество времени перед вами будет другой человек. Но, правда, есть один момент, о котором тоже стоит вспомнить, тоже в контексте Великого Поста. Будет у нас такая служба «Стояние Марии Египетской» в Великом Посту, и там будет читаться житие преподобной Марии. И вот в полной версии жития есть такой интересный момент, когда Авва Зосима приходит в некий монастырь, чтобы там остаться. Именно из этого монастыря потом он пойдет в пустыню и найдет Марию Египетскую. И вот его разговор с игуменом. И в конце разговора игумен Авве Зосиме говорит следующее. «А человек человека исправлять не может, если тот не подвязается и не внимает себе со страхом Божиим». Вот фраза на самом деле абсолютно верная. Кстати, многие женщины совершают эту ошибку, когда знакомятся с молодыми людьми, видят их недостатки, думают, ну, я его исправлю. Мне кажется, мужчинам это менее свойственно, ну, женщинам часто. А потом разочарование, он не исправляется.
Да.
Вот. На самом деле человек человека исправить не может, если тот сам не подвязается, то есть прикладывает усилия, и не внимает себе со страхом Божиим. То есть если человек реально прикладывает усилия, взывает к Богу, обращает внимание на какие-то свои детали поведения, в том числе не всегда правильные, да, замечает их сам, пытается от них избавиться, опять-таки усилия прикладывает. Вот помочь в этом ему можно, помочь в развитии. А заставить развиваться помимо собственного желания и усилий невозможно.
Это, Александр, к вам как к священнику, ну и как к священнику, окормляющему людей, находящихся в конфликтах внутрисемейных, обращаются чаще с какой просьбой, с каким вопросом? Как простить или как попросить прощения?
Как простить?
Как простить чаще. То есть вы чувствуете дисбаланс, да, что на одной чаше весов больше лежит вот потребности, чем на другой. Ну, что здесь можно сделать?
Хороший вопрос. Можно, конечно, призывать братья и сестры, давайте задумаемся. Вот вы много на кого обижены, но в то же самое время есть люди, которые обижены вами. И вот подумайте об этом, подумайте, вспомните о них, помолитесь о них, если есть возможность, да. Но, опять-таки, я боюсь, что, кстати, именно это будут многие делать сейчас, как раз когда наступило прощённое воскресенье, но это может оказаться просто ритуалом. Вот почему так полезно то, о чем я уже говорил в этой программе, не просто прощения просить, а если я понимаю, что ближний на меня обижается, постараться назвать его чувства, которые, возможно, вызвали мои действия. Потому что если я называю эти чувства, это означает, что я хотя бы какую-то работу проделываю над анализом ситуации, и я начинаю понимать, каково человеку было пережить это, что от меня исходило. Мне, может быть, оно и ничего, а вот ему... И опять-таки, без разбора, кто прав, кто не прав. Плохих людей нет. Но простить тяжелее, потому что, когда обидели меня, то это мое чувство, это я в обиде, это меня терзают страдания. И на самом деле, как простить... За этим вопросом стоит даже не то, как простить, а то, как либо как забыть, а еще так, если глубже смотреть, как перестать страдать. То есть проблема собственных страданий. Тоже, на самом деле, интересная тема, потому что очень часто действительно ближний поступил, может быть, и правильно. То есть страдания, они связаны с чем-то, что, может быть, даже напрямую не связано с действиями ближнего, так тоже бывает. Просто по какой-то причине, ну, например, молодой человек привык, как вы сказали, да, приходить в грязной одежде, бросать ее посреди комнаты, не убирать, знакомиться с девушкой, и как только первый раз она это видит, она с ним расстается. По-своему, она права, а он в обиде на нее, например, да? Ему тяжело, как я могу ее простить, она меня бросила. Взяла и бросила из-за какой-то там футболки, брошенной посреди комнаты.
Да, действительно.
Вот. Но в этой ситуации, на самом деле, стоит подумать, да, может быть, это впервые человек, который на это отреагировал правильно, и поэтому тебя это цепануло, что ты привык, что ты можешь позволить себе все, что ты хочешь, и эту футболочку бабушка возьмет, отстирает, отладит, утром тебе вручит в чистом виде. И ты привык, что благодеяние со стороны ближнего воспринимаешь как само собой разумеющееся. А тут вот...
Угу. Вот это такая интересная тема, отец Александр, когда мы думаем, как прекрасно, когда меня все время прощают. Угу. Как прекрасно, когда мы друг друга все время прощаем. У нас есть прощенное воскресенье каждый год, ура! А вот вдруг мы с вами сейчас поговорили, и я поняла, не всегда хорошо, когда тебя все время прощают. Для тебя же самого.
Угу.
Вот это, конечно, откровение этой беседы с вами, отец Александр. Под конец этой беседы, конечно, о прощении можно говорить, наверное, бесконечно. Главное, хотелось бы в этом практиковаться. Но вот меня действительно все время беспокоит вот то, что, о чем вы сказали, да, когда человек страдает, ему больно.
Угу.
Действительно, его ранили. И ему по-человечески просто хочется прекратить свои страдания.
Угу.
И ему говорят... Хороший способ знаем мы, христиане, мы православные. Ты прощаешь, и страдания твои заметно уменьшаются. Это такой примерно аналог, вот тоже забудь, там, проехали, тебе легче самому жить станет.
Соверши ритуал.
Да, и вот тогда вы наговорили, ведь здесь очень много важных тем. Мы уже понимаем, что за прощением стоит великая реальность христианской жизни и, конечно, ведущая нас к Богу общению через общение друг с другом. Все-таки чем отличается вот такой подход, что прощение делает жизнь проще, легче, веселее? В конце концов, ты ничего, ты этого человека не переделаешь. Ну, и так. А если христианство нас призывает и молиться за него, если он не раскаивается, и, может быть, помочь ему разговором, изменить как-то вот даже от греха перейти к другому, то есть столько вообще заданий на человека возлагается, а еще ты должен с ним в любви вместе еще и пребывать, оказывается.
Угу.
Так это мне еще тяжелее будет, чем в моей обиде. Вот чем все-таки христианское прощение отличается, ну, просто от обычных человеческих отношений, где легче, конечно, не обижаться. Еще знаете, люди так говорят: ой, ты что, обиделся? Ой, как это некрасиво, она обиженных воду возит. А вот человек обижен. Может, ему реально как-то, ну, мне кажется, это серьезная вещь, нельзя так мимо него проходить. И, конечно, вот мне по-человечески хотелось бы больше переместить тяжесть разговора на обидчика по-настоящему, потому что. Это большая тоже реальность. И то, что человек совершает грех, в общем-то, это путь к покаянию, к прямому посту. Это, можно сказать, для него пост будет длиться. И мы все кающимися грешниками туда войдем. Вот только тем важных. Ну вот чем все-таки отличается христианское прощение вообще от обычного светского поведения человека, который ну, такой легкий, необидчивый, такой приятный?
Ну,
светский такой
я
человек.
Я понимаю. Во-первых, еще раз, наши чувства не подлежат осуждению, обсуждению и так далее. Состояние, да, страсти, да, но сама эмоция нет. И что ты обиделся, это ну, уже изначальная ошибка. Ситуация меня обидела. Я сейчас скажу интересную вещь. Слово «прощение» – это этимологически. Как ни странно, вот слышали, наверное, возглас «премудрость», «прости» в церкви. «Прости» – это «распрямись», «станьте прямо», да? То есть прощение – это процесс распрямления, разравнивания. Разравнивания дороги друг к другу. Убрать какие-то холмы, ямы, осложнения. Помните, кстати, глаз вопиющего в пустыне? Прямыми сделайте стези для Бога нашего. То есть вот это распрямить. Получается, что там, как ни странно, тоже тема прощения присутствует. В отношениях с Богом тоже важно где-то сделать проще. Кстати, проще прощать – это тоже где-то вот… Момент такой. То есть, и это вот упрощение отношений, когда я не ищу зла, я не считаю тебя злым, когда, еще раз, я принимаю, что ты хороший. Может быть, даже прощением стоит начать с такой фразы. Не знаю, там, Вася хороший, Лена хорошая, Катя хорошая, Вова хороший. Да, вот там, Лена сделала мне обидно, Катя сделала мне больно, Вова меня прогневал, но они хорошие. Я, прежде всего, становлюсь готов услышать их, почему. А так, пока я закрыт, я не готов. Вот я считаю, что я прав, а вы не правы, все. И вы плохие, а хороший. И мне не интересует, почему вы так поступили. Как только я готов услышать аргументы человека, может быть, какие были у него хотя бы намерения даже, уже ситуация начинает меняться, это уже начало прощения. И с другой стороны, обидчик, опять-таки, он тоже хороший, да, то есть что-то было такое, что заставило именно так поступить.
То есть понять человека.
Понять его. Еще раз, понять не значит согласиться, понять не значит поступить по его воле, понять это не значит принять для себя как пример для подражания, но понять это означает услышать. услышать, быть готовым услышать его, хотя бы так.
Ну, во всяком случае, вот в этот день, в прощенное воскресенье, действительно, давайте подойдем к тому, что мы будем готовы. Вот будем готовы. Не будем готовы встать вот в такую броню, на такой щит вот против любого, кто хочет у меня попросить прощения, или когда я вдруг подумаю, о, это же я тут этому человеку подгадил, могу извиниться. При случае, если Бог нам этот случай пошлет, будьте готовы, что в этот день это можно сделать. Наверное, для этого такой день и существует. Ну и такой вопрос, какой-то вот я из своего списка хотела выбрать и задать, но сейчас даже немножко я растерялась. А вы знаете, такой вопрос, что называется, по моей теме. А можно ли прощать какие-то события, которые произошли не с нами? Ну, знаете, есть же какие-то трагические вещи, есть Холокост, есть ГУЛАГ. А мы часто слышим, и в нашем эфире говорят, а давайте простим все это. Можно простить то, что сделали не нам.
Когда я, в том числе с супружескими парами, рассуждаю на тему того, что нет плохих людей, я говорю такую интересную вещь. Когда они соглашаются с этим утверждением, потому что Бог плохого не творил, вот они уже согласились с этим, и вдруг я говорю такую фразу: «А Гитлер хороший?» И у людей так «Аш!» А я сознательно произношу имя человека, который, в общем-то, исчадие ада.
Однозначно, да.
Вот, на самом деле, как ни странно, сейчас скажу странную вещь, он хороший. Объясню. Бог плохого не творил. Если он был плохой, значит, Бог создал плохого человека, и значит, Бог несет ответственность за его поступки. Именно потому, что он был хороший, он несет полноту ответственности за свои поступки, а не Бог. Бог дал ему много талантов, он был неплохой художник. Он достаточно неплохо управлял государством, он поднял Германию из руин, построил дороги, поднял экономику. Но был у него один недостаток. Этот недостаток заключается, может быть, в его воспитании, может, еще в чем-то. Здесь можно разбираться, почему, из-за чего. Он на каком-то этапе своей жизни решил, что есть плохие люди. Славяне, евреи, цыгане. Вот их уничтожим и будем жить хорошо. Вот он так для себя почему-то решил. И вот когда он принял для себя, что есть плохие люди, вот пример, да, к чему это приводит, когда в принципе допускаю, что есть плохие люди, которых нужно уничтожить. Когда он дорвался до денег и до власти, он начал это делать, искренне считая, что поступает хорошо. Вот такое заблуждение. Так вот, ненавидь грех, люби грешника. Скажем так, разделять грех и грешника. И на самом деле, он ведь сам страдал, поверьте мне. Он человек, который живет в ненависти, не может не страдать. И именно ненависть и собственные страдания заставляли его причинять страдания другим.
Ну, так вот как тогда?
Мы не можем согласиться с его деяниями.
А простить можем?
Понимаете, мне кажется, что вот это то решение, которое могут, как ни странно, принять лишь люди, которые пережили те злодеяния, которые он причинил. Люди,
то есть, совершенное не нам зло, мы не...
Я думаю, что
не высовываемся со своим прощением.
Для нас есть некий человек, которого мы не знали лично. И для нас он скорее абстракция. И есть зло. Зло, которое имеет последствия до сих пор, бьет даже отчасти и по нам с вами, живущим много лет спустя, которые пережили наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, папа, мама иногда. Только они, те, по кому это реально ударило, они могут принять для себя решение, что ну, так или иначе мы не можем согласиться со злом. Но мы не будем там мечтать о том, чтобы бесы в аду там, Гитлера еще побольше бы там поджарили, грубо говоря. То есть, когда в принципе какой-то человек страдает в аду, это не по-христиански радоваться этому. Даже по поводу Иуды, я бы так сказал.
То есть, мы его не оправдываем, но скорбим, что ему так плохо.
Что вот человек, который избрал путь греха и путь погибели. Это его выбор, мы не можем его изменить. Но мы не можем радоваться, что ура, поджарьте его побольше.
Да, вот здесь тоже еще масса тоже тем, как прощение помогает, скажем так, жалость, пожалеть человека. В конце концов, душу свою погубил.
Ну и, соответственно, очень важная тема, помимо простить, не простить, того же там, не знаю, Ленина, Сталина, Белокуну, здесь важно еще действительно все-таки проанализировать, а что привело к тому, что, в общем-то, хорошие люди вот такие мерзости стали творить, чтобы это не повторилось, чтобы другие люди это не повторили. Вот это, пожалуй, может быть, есть ключевой момент. И здесь тоже есть разделение греха, который надо ненавидеть, и грешника, который бедный и несчастный.
Угу. Отец Александр, спасибо большое за эту беседу. Я надеюсь, что мы продолжим вот такие беседы. Они как бы и пасторские, и очень человеческо-психологические, потому что нам практически с этим жить тоже, как крестьянам, приходится. Это была беседа с протоиереем Александром Дягилевым на тему прощения. Я думаю, что далеко не все мы сегодня обсудили. Отец Александр, председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Почему-то традиционно кажется, что это все самые такие болезненные части нашего общества, в связи с жизнью которых очень часто нам приходится задумываться о прощении, ну и, может быть, о покаянии тоже.
О боли, об обидах.
Да, и вот, знаете, когда вы говорите о таких вопросах, кажется, что это все те вот такие вот части, скажем так, луковые шелухи, очень важные, они сохраняют луковицу, но через которые, разбираясь с которыми, мы подходим к сердцевине, к самому главному, к самому соку нашей жизни, это любовь, которая должна быть у нас и как у христиан прежде всего, ту любовь, которую мы во Христе находим. Чтобы как раз отделить одно от другого, мне кажется, такие беседы очень полезны. Спасибо большое. Передача была Марина Лобанова. Ну, я надеюсь, что наши слушатели нас всех прощают, если что-то не так и что-то мы делали не так. Простите нас, пожалуйста.
И меня простите. И, конечно, желаю вам благословенного поста от Господа. Аминь.